რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სირიაში მძიმე დაიბომბა ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომლებსაც მიანბოხები აკონტროლებენ. ავღანეთმა სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმა ექსტრემისტების ჯგუფთან. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებას. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით მძიმე დაიბომბა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომლებსაც მიანბოხები აკონტროლებენ. ადგილობრივი ექიმის თანახმად დაიღუპა 55 ადამიანი. ლონდონში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ 22 სექტემბერს გაარცოლა ცნობა, რომ წუხელ საჰაერო თავდასხმების შედეგად ალეპოში ძლიერი ხანძრები გაჩნდა. ნათელი არ არის ვინ მოაწყო ავია იერიშები, მაგრამ აქტივისტები სირიის მთავრობასა და რუსეთს ადანაშაულებენ. თავდასხმას ინტენსიური შეტაკებები მოჰყვა. ნარაკვირაში სირიაში ჩაშლის პირას მივიდა ზავი, რომელიც ვაშინგტონისა და მოსკოვის შუამავლობით იქნა მიღწეული. 21 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფრენისთვის აკრძალული ზონა ჩრდილოეთ სირიის ზოგ ნაწილში. ავღანეთის მთავრობამ ხელი მოაწერა სამშვიდობო შეთანხმებას ექსტრემისტების ჯგუფთან, ჰესპ ე ისლამთან, რომელსაც მრავალ დანაშაულში ბრალდებული გულბუდინ ჰეკმიატი არის ხელმძღვანელობს. ხელმოწერის ცერემონია 22 სექტემბერს ქაბულში გაიმართა. ავღანეთის მედიის ცნობით შეთანხმება ითვალისწინებს ჰეკმიატიერის შეწყალებას და ჯგუფის წევრი პატიმრების ნაწილის გათავისუფლებას. მთავრობა ასევე მზადარის შუამავლობისთვის, რათა გაუქმდეს ჰეკმიატიერისთვის უცხოეთში დაწესებული სანქციები. ამ ჯგუფთან მოლაპარაკება თვეები გრძელდებოდა. მთავრობის ზოგი წევრი ეჭვით უყურებდა ავღანეთში ერთ-ერთ ყველაზე ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან შეთანხმებას ის პერსპექტივას. ბრალდებებს შორის, რომლებსაც ჰეკმატიარს უფლებადამცველები უყერებენ, ზოგი უკავშირდება 1990-იან წლებში ავღანეთის სამოქალაქო ომის დროს ჩადენილ ყველაზე სასტიკ დანაშაულებს. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებას აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლაში გამოსაყენებლად. კანონპროექტს ერთხმად დაუჭირეს მხარი 21 სექტემბერს გამართულ კენჭისყრაზე. კიევმა უკვე რამდენჯერმე სთხოვა ვაშინგტონს ბოლო თაობის იარაღი, მაგალითად ჯაველინის ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები სეპარატისტებთან ბრძოლაში გამოსაყენებლად, მაგრამ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მთავრობა უარს ამბობდა, რათა ხელი არ შეეწყო უკრაინაში ბრძოლის გამწვავებისთვის. კანონპროექტი, რომელსაც ახლა შეერთებული შტატების სენატი განიხილავს, ითვალისწინებს აგრეთვე რუსეთის პროპაგანდის საწინააღმდეგო ზომების დაფინანსების გაზრდას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით დადგა დრო, რომ კონკრეტულ მოქმედებაზე აისახოს მორალური მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატება გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა შესახებ. კვირიკაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე გამოსვლისას. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ და ასობით 1000 ადამიანს არაძლევენ შინ დაბრუნების უფლება.
We are grateful for the support offered.
ჩვენ მადლობას მოგახსენებთ იმ მორალური მხარდაჭერისთვის, რომელიც ასახულია გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. დადგა დრო, რომ ეს მხარდაჭერა კონკრეტულ მოქმედებაში
აისახოს.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. იქვე კვირიკაშვილმა დაგმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების ჩატარების ფაქტი. საქართველოს სასამართლომ ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის თემასთან დაკავშირებით დამნაშავე ცნო სამი ბრალდებული შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაპიშვილი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ერეკლე კოდუა და ამავე დეპარტამენტის სამართველოს ყოფილი უფროსი გია სირაძე. სამივეს პატიმრობა შეუფარდეს, მერაპიშვილს 6 წლით და 9 თვით, კოდუას და სირაძეს კი 9-9 წლით პატიმრობა. 2005 წელს საქართველოს პარლამენტის წევრ ვალერი გელაშვილზე მომხდარი შეერაღებული თავდასხმის და მისი ცემის საქმეზე 2014 წელს დაუყენეს ბრალდებები მერაბიშვილს, კოდუას, სირაძეს და საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. საქმე ორ ეპიზოდად გაიყო და გელაშვილის ცემის ფაქტზე სააკაშვილის ბრალდებულობის საკითხი სასამართლოში ცალკე განიხილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с поэтом Хамдамом Закировым, вспомним лучшие пьесы Эдварда Олби, а наш первый гость – фотограф из Каунаса Ромуальдес Пожерскис. Мы встретились с Пражской галереей «Заградник» на вернисаже его выставки, посвященной фестивалю «Горящий человек» – «The Burning Man», который в этом году проводился в 30-й раз. Фестиваль проходит в пустыне в штате Невада, и в течение 8 дней десятки тысяч его участников не только представляют свои арт-проекты, но и воплощают фантазии и избавляются от комплексов. На снимках, которые делали Ромуальдес Пожерскис и его дочь Моника, мы видим сюрреалистические картины, невероятные конструкции в пустыне и невероятных людей в пышных нарядах, полуобнаженных или просто голых, раскатывающих на безумного вида автомобилях и велосипедах. Ромуальдес Пожерскис рассказал мне, что приезжает в Неваду уже в 6-й раз и не мыслит свою жизнь без этого фестиваля.
Не боялись ли вы первый раз, когда туда поехали? Что вас заставило туда поехать? Какие у вас были опасения? Какие интересы? Почему вы решили заняться этим фестивалем?
Я об этом фестивале узнал где-то 10 лет назад. Уже в Литве писали в журнале «Нямунас». И потом «Геожурнал» смотрел. Немецкие там телевидение было документально. И я дочь рассказал, ты найди какой-то ход, какую-то дорогу, как там попасть. Потому что одному там не поехать. Ее подружка из Нью-Йорка, которая два раза уже была. Она вместе училась в Академии искусств Вильнюса, моя дочь с ней. И она помогла, мы втроем тогда в 8-м году поехали. Я думал, что будет там интересно, но как поехал, так узнал, что это не то слово, там очень интересно. Я преподаю там фотографию в университете в Каунасе, в кафедре современных искусств. И для меня там было интересно то, что очень много постмодернистических, современных есть искусство. То есть свет, огонь, скульптура.
Модификация тела.
Модификация тоже, тела, да. Боди-арт, да, как искусство земли, пыль, это все пыли, там пространство. И некоторые вещи, которые интересные, но они, когда попадают в какое-то помещение, в галерею, она становится как бы, конфликтирует с этой
со стенами.
Со стенами. Да, да. А там уже она может быть большая, может быть и много огня и звука. И это все современное. Есть много там таких, которые интерактивные. То есть ты сам можешь играть, сам какие там звуки руками делать, огни поднимать, свет. И ты это тоже, я эти вещи как бы документирую и показываю своим студентам.
Я читал, что для того, чтобы туда поехать, нельзя быть просто зрителем. Каждый должен приехать с какой-то творческой идеей, с каким-то проектом. Нельзя прийти как в галерею, просто посмотреть по сторонам и уехать, правильно? И
там ты должен быть очень активен, участвовать в разных других проектах, демонстрации там бывают разные, золото, пинг, черные музыкальные проекты. И там не должен быть, чтобы ты смотрел и только поглядывал. Там нельзя ничего рекламировать, там нельзя ничего продавать. И, то есть все, что имеешь, ты там даришь другим, а не дарят тебе. Там деньги не существует. И когда ты первый раз попадаешь, ты должен лечь на пыль, если этот пыль на себя бросать, и потом тебя обнимает и говорит, что ты уже попал дома, это твой дом, это твой сон, это твои мысли, это твои сны, это твои как бы мечта. Это уже жизнь, в котором ты реальный. Этот мир, который там остался, это альтернативный мир, это твой мир, ты в своем мире попал. Это тоже символически вообще.
Чувствуете ли вы себя там уютно, или есть какие-то ситуации неприятные, конфликтные, когда вы что-то вас шокирует, например, ну, скажем, не знаю, чужая нагота или какая-то сексуальность такая шокирующая?
Некоторые люди, которые были с нами, с литовцами, тоже они о них шокировали, что там есть очень много такой наготы и тоже это моносексуальности. Но я этому уже привык, мне это абсолютно не действует. Что изменилось в течение, я в 8-м году был, что мы рейнджера, вот я полицейского местного, вы увидели последний день. Там теперь уже они встречают, там они везде, это есть как бы танцы, они вокруг стоят. То есть какое-то там есть очень довольно строгое уже участие этих силовых структур.
А они что-то запрещают или нет?
Они просто смотрят и все, на это тоже немножко, может, и действует. И это немножко изменилось, даже и голова тела уменьшилась, они как бы исчезли из центральных мест. Но это только тогда можно сравнивать, когда был уже несколько раз. Если первый раз бывает, что там ничего, это не чувствуешь.
Mm-hmm. То есть все, как всегда, становится более организованным и более умеренным.
Да. Моя дочь, мы когда приехала, она не могла 2 дня снимать. Говорю, почему ты, Моника, ты не снимаешь? Она говорит, меня все любят, я всех люблю. Я в таком шоке, что не могу снимать. Отношения там друг с другом, это необыкновенное. Они все как бы радуются друг другу и приглашают свои там какие-то там проекты, приглашают себе палатки. Это атмосфера, которая там создается, уникальная.
Где там люди живут? В основном в трейлерах, в машинах, там же нет никаких домов, там нет ресторанов, там нет ничего. Как быт вот этот весь налажен? Где едят, где спят, куда в туалет ходят?
Туалет это все, там очень много туалетов, это санэпидемическая как бы сторона очень хорошая. Ну, я имею свою палатку, имею спальный мешок. И мы, литовцы, покупаем, около 40 людей наши есть. Мы имеем свой трейлер такой, в котором наши все вещи, которые остаются там, потом их сохраняют где-то, отвезут, потом снова привезут в то место, где мы бываем. Но надо все иметь саму, когда покупаешь билет, там написано, что ты должен обратиться к своему врачу, он ли разрешает, и потом сам отвечаешь за свое здоровье.
Угу. Там самое страшное, наверное, солнечный удар.
Это может быть не так, но...
Или задыхаться от пыли.
Пыль. Если там имеешь какие-то проблемы здоровья, так в течение недели эти проблемы у тебя, они...
Обостряются.
Или с коленями, или с головой, или там с спиной.
Очень жарко.
Да, 40 градусов. Но это и сухо. Это там место совсем другая. Ты совсем не течешь, но у тебя какие-то кристаллы появляются, которые тебе одежда...
Защищают.
Она начинается, как движется, и это немножко кровь даже появляется. Просто совсем другая там такая атмосфера. И пыльные бури. Они не каждый год бывают, но первый раз, когда были, была очень сильная. Палатки летели, и опасно было, и страшно. Потому что, когда пыльная буря приходит, ты поднимаешь свою руку, и ты не видишь палец. Становится темно, тихо, и, значит, ничего не видишь. Никакой ориентировки. Где ты? Ты должен стоять и ждать.
А сколько она продолжается?
Час-два может продолжаться. Просто ты должен найти какую-то палатку, в которой ты уже сохранился.
Это ведь далеко от любых населенных пунктов. Сколько от Лас-Вегаса туда ехать? Вы через Лас-Вегас туда едете?
Мы ехали через Сан-Франциско, то есть 500 километров от Сан-Франциско. И там где-то 50 километров нет никакой жизни. Ну, как, никто не живет. И там ни интернета, ни мобильно не действует. Это есть озеро, которое высыхает. Это есть пыль и потом глина. Очень твердая. Там нет ни бактерий, ни мух. И очень строгие экологические законы. Даже если куришь, так должна быть пепельница с тобой, и там воду нельзя выливать, ничего. Это уже...
Наверное, очень много воды нужно с собой привозить.
Минимум 5 литров в день надо. Ну, мы как литовская группа, мы все это покупаем. Мы имеем уже счет, сколько надо купить там пищи, воды и так далее. И это у нас, наша команда уже... Одному там ехать нельзя, потому что надо кто-то провожал первый раз.
То есть должна быть компания большая.
Компания, да? Несколько людей, чтобы они знали, что покупать.
И потом, я знаю, что сжигают статую человека. А вот что с этими инсталляциями красивыми происходит? Ведь они некоторые гигантские, их тоже все уничтожают?
Нет, это есть металлические, все они привозят и вывозят. Металлические вещи, скульптуры. Там есть такая база, в которой очень много есть техники. И там есть, например, мы тоже должны иметь свое электричество, мы имеем свой генератор для литовской компании. Мы имеем музыкальные инструменты, колонки, и у нас там танцы происходят с литовскими. Мы везем в свой каждый год по 2 килограмма для делания картофельных блинов, как муку, специально по 2 литра самогона литовского. Бывает муршайн такой вечер, литовский муршайн с танцами.
Я думаю, что там и наркотиков должно быть довольно много.
Есть такая, что там ты делишься все, что ты имеешь. А что ты имеешь и покушать, и выпить, и наркотики, секс, это тоже существует, но это пределе формы, как сколько ты хочешь, только столько и получишь там.
Мы сейчас говорим о каких-то бытовых вещах, а все-таки самое главное – это искусство. Это ведь огромное, ну, как Венецианская биеннале, вот такая гигантская выставка. Там какого типа люди? Это профессиональные художники, профессиональные скульпторы или люди известные туда не приезжают, а это все такое стихийное народное творчество?
Это делается какой-то опрос, кто приезжает. Возраст от 30 до 50 лет, имеющий свою хорошую работу, имеющий дом, бассейн и более-менее имеющий вещи с современными технологиями, то есть с компьютерами, программами, дизайнерами. Фэшн-дизайн тоже. Это люди, которые с искусством. И плюс, когда смотрят их IQ, то IQ это очень высокого уровня IQ люди. Это самый современный, самый большой, самый интересный, наверное, мир, фестиваль современного искусства, так можно сказать.
Но там туда нет знаменитости. Вот, скажем, Аниш Капур там захочет выставить свою статую. Его туда пустят или туда это будет, кажется, казаться странным?
Есть там такая комиссия, которая присматривают эти проекты, даже этот, все арт-кары, которые, машины, которые там полностью огонь, свет, дизайн делаются, они каждый вечер, чтобы выехать на этот плая, это есть 4 километра такая
центральная площадь.
Они должны пройти технически такой мини-обсмотр. То есть там нет хаоса, там есть очень организировано все. И литовские тоже наши проекты, они где-то в декабре, они уже обрабатываются по и получается, будет или не будет такой проект. Часто проекты финансируют организаторы.
Да, то есть можно и отказ даже получить. Но это мы говорим о больших проектах, но есть же маленькие проекты, просто там разрисовать свое тело. Ты не должен подавать заявку на то, ты приедешь и нарисуешь что-то на себе самому.
Это те проекты, которые они потом уже попадают в каталог, ты получаешь такой большой каталог, который там есть больше 3000 проектов, и ты и уже это все это есть. С организаторами сосредоточен, контактировал.
А сколько в среднем человек приезжает? Все больше и больше на каждом году.
В 2008 году было 50 тысяч, теперь уже 2 последних года 70 тысяч. Это уже стоп, больше они не делают. Теперь, если будет побольше, так они, проблема есть одна дорога. Одна дорога, которую въехать, одна дорога, которую выехать. Мы ждали от этого кемпа до асфальта, мы ждали 9 часов
в пустыне,
в очереди. Если будет вторая дорога, тогда уже поднимет это число побольше.
А русские приезжают туда?
Да, довольно много русских есть.
Ну, из России или иммигрантов?
Спутник такой делали, скульптурную большую. И около 15 проектов русских там, наверное.
Понятно, что за эти 6 лет вы видели огромное количество потрясающих вещей, но, может быть, в памяти у вас осталась какая-то инсталляция, какая-то скульптура, какой-то проект, который поразил вас больше всего?
Вы знаете, там есть так, в четверг уже начинается это сжигание скульптур, которые есть оригинальные, то есть из других стран, или небольшие. И пятницу сжигают большие скульптуры. В субботу сжигают самого человека, который 70 тысяч людей собирается, этот арт-кары, большие машины с музыкой, они все играют, танцуют. А в воскресенье сжигают темпл. Темпл – это такое святое место, где вспоминают мертвых. Мертвых ветеранов войны, и даже собак, может быть, семьи. Те люди, которые там были, там происходят свадьбы в этот темпл. Там происходит бросание мертвых пепел.
Да, я знаю, Дэвида Боуи вот сейчас распылили, часть его пепла как раз распылили на Burning Man. Вот сейчас
было,
я читал.
Очень много его портретов вспоминали этого его. И там, когда сжигает этого уже темпла после воскресенья, 70 тысяч людей стоят, молчат и плачут. Это довольно такое действие.
Эмоционально сильно.
И каждый год этот темпл другая архитектура.
6 раз это уже довольно много. Вам не надоело? Вы собираетесь и дальше приезжать? Вы чувствуете, что без этого невозможно обойтись? Что это уже стало большой частью вашей жизни? Что это обязательно нужно посетить?
Бывает, что почему люди едут к морю, посмотреть, как солнце там садится. И они не знают, почему. Я, наверное, знаю, что для меня этих там недели, которые провожу, я возвращусь на 10 лет моложе, чем... Это меня очень действует. Я думаю, в следующем году я поеду с сыном, потому что был уже с дочерью, женой и сыном. Что они еще создают? Моя дочь, жена даже немножко как бы она поняла, что она 2 дня говорила, что это есть ад, что это черти собрались. Угу. Потом уже 5 дней говорила, что это рай.
То есть сначала отторжение такое, да, начинается.
Да, потом, что это рай. Они, может, даже создают какую-то утопическую собрание людей, которые как бы и коммунизм, и утопический, и рай, и вместе взято все, что плохо у человека. То есть все такие какие-то темные вещи и светлые вещи. И ты можешь там быть и чертом, и можешь быть ангелом.
Да, но это такой сюрреалистический параллельный мир.
Там, кроме того, что ты, значит, ты видишь очень много искусства, ты видишь очень много разных людей, которые освобождаются от своих проблем и освобождаются от комплексов.
Да, да,
это не что-то похожее, что ты говоришь то все, что тебе было плохо, или какие-то там сделал какие ошибки в жизни. Ты можешь там это
очистить. Как у психоаналитика,
очистить,
да?
Очистить.
Ну вот если это сравнить с какой-то самой обычной выставкой, большой, ну скажем, я не знаю, с документы, манифесты, Венецианской биеннале, на которых вы, наверное, тоже были. Есть общее или это совершенно другого уровня вещи?
Я думаю, что это абсолютно другое мира, потому что там есть связанные какие вещи даже языческие и разных религий и разных мировых национальностей. Например, там есть в Литве такая традиция, когда зима выходит, приходит весна, и мы там в старых деревнях там языческий корень дерева зажигают и везут через деревья. Мы тоже там привезли такой большущий этот дерево и там возили. Тут уже как бывает Йонис, это есть праздник 24 июня, когда самая длинная ночь.
Ага,
в Литве это Лиго, Латвия, это все деревни везде сжигают костры. И этот самый второй организатор по уровню из сборника меня приехал в Литву, он побывал на этих праздниках, говорит, это то же самое, что мы делаем. Потому что там это микс их и культурных и традиций.
О фестивале «Горящий человек» в Неваде рассказывал фотограф Ромуальдес Пожерскис. На волнах Радио Свобода культурный дневник, у микрофона Дмитрий Волчек. И хотя наш следующий разговор записан в Хельсинки, мы начали его с воспоминаний о том, как 30 лет назад на окраине Советской империи в Фергане возникла группа поэтов-авангардистов, писавших свободным стихом, презиравших советскую литературу и боготворивших Пазолини, Анри Мишо и Эзру Паунда. Лидером группы был Шамшат Абдуллаев, превосходно знавший европейскую и американскую литературу, а самым ярким его учеником стал молодой поэт Хамдам Закиров. Я встретился с Хамдамом в Финляндии за несколько дней до его 50-летия.
Давайте вернемся сейчас из Финляндии в Узбекистан 80-х годов, когда возникла ваша группа, которая была очень связана с журналом «Звезда Востока», который выходил в Ташкенте. Это было время больших надежд и тревог, потому что казалось, что все может повернуться к какому-то тоталитаризму. И в Узбекистане все эти тревоги, ну, в общем, в России тоже вполне оказались оправданными. Но, тем не менее, вы были молодым человеком, который писал стихи по-русски. И жили вы в Фергане. Как вы начали писать, как вы почувствовали себя поэтом, как вы почувствовали, что вы не похожи на тех поэтов, которых тогда считали поэтами и публиковали, особенно в Узбекистане?
Ой, моя поэтическая карьера, если так ее можно назвать, началась достаточно забавно с того, что я до того, как в Фергане познакомился и влился в ту группу, которую позже стали называть Ферганской школой, учился в тогдашнем Ленинграде, в военно-морском училище, и для меня открытие поэзии стало происходить тогда, когда я стал слушать впервые для себя такие всякие разнообразные российские подпольные рок-группы. Потом началась перестройка, и какие-то стали появляться публикации. Помнится, была такая колонка Вознесенского, по-моему, в «Огоньке», и где он...
«Забытых поэтов».
Да.
Евтушенко,
совершенно верно. И там я стал открывать для себя совершенно необычные поэтики. Я уже тогда баловался стишками, в общем, по-другому драмы их и не назовешь, и это было все несерьезно. Но началось все там. Другое дело, конечно же, когда я вернулся в Фергану, и когда там через какое-то там буквально полгода познакомился сначала с Даниилом Кисловым, потом с Шамшадом, и дальше уже со всей этой нашей замечательной компанией, тогда, конечно, для меня стали открываться, и даже, можно сказать, бездны в какой-то европейской поэзии, американской поэзии 20 века, которых для меня совершенно не существовало до этого.
И то есть вот... уже была группа в Узбекистане, уже была группа поэтов, или она формировалась на ваших глазах?
Можно сказать, что она формировалась, хотя, тем не менее, это была уже какая-то некая компания, то есть вот Шамшад, Даниил, Григорий Каэлец, они уже были друзьями, они общались, они постоянно что-то писали, показывали друг другу и так далее. То есть, по большому счету, можно сказать, что группа уже была. Я влился в нее, ну, в общем-то, тем не менее, при этом вот как раз в то время она формировалась и сформировалась в то, что в итоге появилось и позже стало известно уже и за пределами Ферганы.
А как произошел захват редакции журнала «Звезда Востока», который был вполне таким советским журналом и славился только одним, что иногда публиковал Агату Кристи, причем публиковал так, что начало детектива печаталось в декабрьском номере, а продолжение в январьском. Поэтому нужно было подписаться на целый год, чтобы узнать, кто убил старушку. Как вы захватили этот замечательный журнал?
Да, узбеки хорошие продавцы, и это был замечательный маркетинговый ход, по всей видимости. Да, захват произошел вовсе даже не нами, не ферганцами. Получилось так, что в какой-то момент, это, по-моему, 89-й или 88-й даже, наверное, по-моему, был год, когда в редакцию пришел Сабит Мадалиев, и он стал главным редактором. И вот тогда именно он, собственно, все это благодаря ему, стал искать какие-то возможности, новые формы и прочее, прочее. И вот тогда-то он, значит, начал общаться с Шамшадом и пригласил его на должность редактора поэтического отдела.
Это было по велению сердца или просто партия приказала перестраивать все это как?
Чего, я, к сожалению, не могу этого сказать, не знаю. Думаю, что все-таки это было по велению сердца, да. Сабит хотел что-то новое, что-то необычное, обновление какого-то. Ну, собственно, все мы грезили тогда обновлениями.
Все хотели, да. Но для журнала это кончилось в результате. То есть был некоторый взлет, который воспринимали как взлет там в Петербурге, в Москве. Но я думаю, что узбекские русскоязычные писатели были крайне недовольны. Я помню, писали доносы какие-то и жаловались на вас. А потом, как и все перестроечные журналы, «Звезда Востока», к сожалению, куда-то улетел. И сейчас, по-моему, существует, но в каком-то очень таком виде полумертвом.
Если честно, тоже не знаю, вот именно на данный момент существует он или нет.
Недавно еще существовал.
Да. Ну, вот, по крайней мере, несколько лет назад я знаю точно, что там произошло, в общем-то, такой, это тот самый переворот, когда те самые критики от Союза писателей, значит, советского, они в итоге и стали у руля, в итоге и Сабит ушел, или его ушли. И редактором был основной главный критик всей этой перестроечной редакции.
Как в политике получилось, так и получилось в маленьком литературном журнале. Вы сказали, что вы ориентировались на европейских, на американских поэтов. На каких? Кто был вашим кумиром тогда?
Ну, лично моим, для меня открытием были Эзра Паунд, Эллиот, прежде всего, если говорить об англоязычных поэтах. А дальше Ферлингетти, Каммингс и прочее, прочее. А из европейских больше всего на меня повлияли итальянцы, герметики, Квазимодо, Монтале. Ну и тот же Кавафис, с которым я уже не расстаюсь. Я тут недавно прочел где-то ВКонтакте обо мне некий пост какой-то барышни, которая писала, что, значит, Кавафис значительное влияние оказал на поэзию Хабдама Закирова. Ну, пусть будет так.
Но и российские поэты тогда, полуподпольные, тоже оказали на вас влияние. И главное, что вы с ними подружились, и вы оказались в этом кругу тогда клуба поэзии московского, да, и вот этой петербургской группы, которая формировалась вокруг Аркадия Драгомощенко. И расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, как все это происходило?
Наиболее близкие отношения у меня сложились с петербуржцами, конечно же, с покойным Василием Кондратьевым, Сашей Скиданом, их сверстниками. Да, Аркадий, безусловно, повлиял. Это тоже было нечто совершенно потрясающее тогда. В отличие от тогда еще молодых ребят Скидана и Кондратьева, он уже публиковался, его уже можно было читать. И, конечно, это было очень сильное и тогда впечатление незабываемое. Собственно, незабываемое оно и осталось.
Это год 89-й, наверное.
Да. 88-й и 89-й. Мне помнится, первую, по-моему, публикацию его я читал, по-моему, в журнале «Юность». Даже, может быть, 7-го года или 8-го. Ну, не суть. Да, и вот получилось так, что мы стали общаться и где-то публиковаться. А в 94-м году получилось так, что я практически всех своих своих тогда заочных знакомых, увидел воочию на фестивале «Открытие поэзии», он назывался, если я правильно помню, тогда который, тот, который делал в 1994 году Василий Кондратьев. И, кстати, с 1994 года я, собственно говоря, уже, можно сказать, буквально после того фестиваля не вернулся в Фергану, а доехал до Москвы и остался там.
Как вас воспринимали? Понятно, что Узбекистан даже во времена Советского Союза казался невероятной экзотикой. К вам относились как к поэту или как к поэту из Узбекистана?
Все-таки я думаю, что к поэту из Узбекистана и в том, безусловно, контексте, что я поэт из Ферганы, и тогда уже ферганская школа оказалась более-менее известна в каких-то определенных узких кругах. Наверное, все-таки меня воспринимали именно так, потому что для просто поэта я действительно, наверное, выглядел слишком экзотично.
Теперь нужно объяснить нашим слушателям, что такое ферганская школа, когда появилось вообще это наименование и существует ли она до сих пор.
Ферганская школа, термин, не смогу сказать точно, но, наверное, был кем-то употреблен где-то в начале 90-х годов, уже, может быть, в 92-м, 93-м. Соответственно, подразумевались Шамшат Абдуллаев прежде всего и несколько нас на тот момент молодых людей, я имею в виду себя, Даниила Кислова, Ольгу Гребенникову, ну и людей, которые были несколько старше, например, Григорий Каэлет, который жил тогда в Израиле, сейчас он живет в Голландии. Образовалась она, как я уже говорил, где-то, получается, в середине 80-х годов, по всей видимости. Я познакомился со всеми ребятами в 88-м и, соответственно, влился в нее, все-таки, надо сказать, в группу хороших знакомых, которые занимались поэзией или живописью и так далее.
А что объединяет вашу поэтику? Как бы вы определили главные черты, объединительные для вашей школы?
Думаю, что лучше, чем когда-то обозначил это Шамшат, наверное, нельзя сделать сейчас ту какую-то, значит, из нескольких пунктов состоявшую программу Шамшада дословно, я, наверное, не вспомню. Тем не менее, это было какое-то определенное ориентирование на какие-то поэтики, связанные с герметизмом, имажизмом и какими-то иными модернистскими тогда интересовавшими нас поэтическими течениями 20 века. Потом, опять же, где-то меня лично, например, интересовали какие-то всякие разные восточные поэзии, китайская, японская, миранская и среднеазиатская.
Но писали вы всегда по-русски?
Конечно, конечно.
Ну, не по-узбекски?
Нет, по-узбекски я никогда не писал, и, тем не менее, даже в моих стихах никогда даже не было и какого бы то ни было, по крайней мере, стилистического намека на какую-то восточную поэзию. Но, тем не менее, она присутствовала и как-то помогала, наверное, может быть, даже писать такую отстраненную и отстраненную имперсональную поэзию, которую писали тогда все мы.
Вы упомянули Шамшада Абдуллаева и Даниила Кислова. Я думаю, Даниила Кислова многие знают, владельцы и основатели и главного редактора агентства «Фергана», который занимается публикацией политических новостей из этого региона. И, в общем, это главный уже много лет ресурс альтернативной информации о том, что происходит в этих достаточно закрытых странах. Он уехал из Узбекистана, разумеется. Он живет в России. А что случилось с Шамшадом Абдуллаевым, лидером вашей школы? Он ведь тоже уехал из Ферганы.
Да, он сейчас более или менее постоянно живет, насколько я понимаю, в Казахстане, в Алматы, по-моему. Тем не менее, он достаточно регулярно приезжает в Ташкент и в Фергану. Можно так сказать, что основное место его жительства сейчас там.
Но вы эмигрировали, уехали тогда в Москву, вы рассказывали. Почему мы с вами разговариваем в Хельсинки? Расскажите, как сложилась ваша эмиграция и как вы чувствуете себя в Финляндии? Почему Финляндия?
Получилось так, что в 94-м году, как я уже говорил, оказался в Москве и, собственно говоря, прожил там 7 лет, каким-то образом пытаясь устроиться и устроившись в какой-то момент, даже очень даже неплохо для состояния конца 90-х годов. У меня неплохое было материальное положение и так далее. В Финляндии оказался таким образом. Я познакомился с девушкой, у которой были финские корни. Мы познакомились с ней где-то в 99-м, по-моему, году. И, собственно, там уже возникал разговор о том, что у нее сестра, по-моему, живет в Финляндии, можно переехать. Как раз был кризис на тот момент 98-го года и его последствия, которые переживались очень тяжело, в том числе и мной, и нами. И, опять же, ситуация, в которой тогда, не тая, скажу, что когда пришел к власти Путин, вернее, там он был обозначен преемником, а потом оказалось так, что он, соответственно, стал президентом, я как-то понимал и даже говорил друзьям, что, ну, в общем, понятно, это все. И в этой ситуации...
Были прозорливее очень многие.
Может быть. Все-таки у меня это была не первая эмиграция, я из Узбекистана тоже уезжал, понимая, что там тоже уже все. И в этом смысле, да, решение было достаточно легким, потому что была возможность ехать сюда. И было понятно, что ехать даже, может быть, нужно.
Не жалеете?
Ни в коем случае не жалею. Но все-таки, тем более, прошло 15 лет, из них какие-то годы первые были очень тяжелыми, безусловно. Но, тем не менее, на момент сегодняшний я достаточно хорошо себя здесь чувствую. Мне нравится здесь жить. Это замечательная страна и, в принципе, замечательное общество. И какие-то замечательные традиции и правила, которые здесь есть, позволяют жить.
Очень сложный язык, как вообще языки угры финской группы, как и венгерские. Люди просто хватаются за голову, потому что ничего понять невозможно. Нет ничего общего.
Да.
С теми языками, которые обычно хоть немножко ты знаешь. Но я вижу, что вы совершенно свободно говорите по-фински. Как это получилось?
Получилось так, что у меня оказалось несколько очень больших и значимых плюсов на момент, когда я переехал сюда. Во-первых, я практически не знал никаких других языков, то есть мои зачаточные знания английского, немецкого никак не могли мне сильно в этом помочь. И была совершенно безвыходная, единственная возможная ситуация — выучить язык и как можно скорее для того, чтобы как-то жить здесь. А это был один из больших плюсов, хотя, тем не менее, как будто бы вроде бы и минус незнания языков. А другим большим плюсом было то, что я был тогда носителем ни одного языка. То есть я знал, кроме русского, еще и узбекский, и совсем немножко, но тоже таджикский. И, кстати говоря, оба эти языка когда-то в детстве я говорил свободно на таджикском. Потом, конечно же, он ушел, когда я перестал им пользоваться. Но, тем не менее, звуковые какие-то вещи, вербализация и прочее, это все я умел. И, соответственно, мои какие-то, даже можно сказать, на уровне голосовых связок и прочего, оно все было настроено на то, чтобы говорить и на этом языке, и на этом со всеми их там приглушениями, или звонкими согласными, к примеру, там и прочим. И в этом смысле это тоже мне помогло, потому что оказалось, в сравнении, вот я вспоминаю каких-то своих товарищей по курсам финского языка, которые знали только один язык, им, конечно, давалось изучение другого очень сложно. И особенно в плане произношения. Мне было это гораздо легче и быстрее. И один мой даже друг финский, смеясь, собственно, говорил: ну, конечно, ты же знаешь узбекский, это тюркский язык, а тюркская языковая группа, это буквально по соседству где-то находится с финно-угорской. Кстати, там примерно такие же, как и финно-угорской группе, построение словообразования и, собственно, в каких-то моментах произношения где-то тоже это мне помогало.
Стихи писать по-фински не пробовали?
Да, я пробовал, кстати, писать. Пробовал писать как раз тогда, когда я только-только изучал язык и пытался на нем говорить. Это было в первые годы. И иногда у меня в голове была такая каша, что я пытался, соответственно, и про себя, значит, какие-то повторять слова, там, произносить какие-то фразы и прочее. В голове была такая каша, смеси из русского, финского, причем я понимал, что часть финских слов я, соответственно, пытаюсь, значит, по выученному какие-то строить слова и строить какие-то фразы, и при этом понимал, что они у меня наверняка или однозначно неверные, неправильные. В какой-то момент мне стало это смешно, и я решил это записывать, потому что получалась какая-то некая вербальная субстанция из каких-то языков, корявости и кривизны, и мне думалось, что это даже смешно. Но, к сожалению...
Отсюда и рождается поэзия.
Да. Но, к сожалению, я все это не сохранил. Сейчас, если честно, очень жалею. Но потом, когда ты уже узнал язык лучше, уже к каким-то таким вещам, конечно же, невозможно возвращаться, но тогда можно было из этого сделать, конечно же, забавный поэтический какой-то проект.
Мы говорили о поэтах, которые были вокруг, которые вдохновляли ферганскую школу, Аркадия Драгомощенко и так далее. Прошло 30 лет. Кто вдохновляет вас сегодня? Конечно, вы следите за тем, что происходит в русской поэзии. Какие у вас впечатления? Как у многих людей, повзрослевших, скажем так, пессимистичные, или наоборот, вы находите, что все идет в правильном направлении?
Несколько лет назад, когда я оказался однажды случайно в Питере, как раз в те дни, когда там проходил фестиваль Верлибра, я тогда послушал молодых поэтов и поразился тому, что было много очень интересных текстов. Признаться, я тогда не очень успевал следить за именами и запоминать их, и поэтому сейчас никого не вспомню, ну и вообще не хотел бы сейчас в этом разговоре чьи бы то ни было имена упоминать. Тем не менее, хотел сказать, что для меня было удивительно, что достаточно много интересных молодых авторов. Потом, собственно, вот в последние где-то несколько лет я стал активно и много читать каких-то молодых поэтов, современных, соответственно, российских. и стал находить много интересных имен, много интересных текстов, поэтому мой пессимизм, который в какой-то момент был, показался не имеющим под собой каких-то ни было оснований. Мне кажется, что все достаточно неплохо в российской, в русской поэзии. Хотя при этом можно сказать, что все-таки то, что неплохо, это все равно где-то процентов, может быть, 5-7, может быть, 8 из того, что все-таки как бы есть. А все прочее, кажется, даже при том, что оно может быть хорошим, мне все-таки со стажем 30-летним чтения поэзии кажется все-таки достаточно часто вторичным.
А ваша группа, Ферганская школа, можно сказать, что она существует в какой-то степени, или это все осталось далеко в прошлом?
Наверное, было бы правильно сказать, что ее уже не существует. Просто хотя бы потому, что есть совершенно самостоятельный и сам по себе Шамшат, которому совершенно не нужно никаких эпитетов и таких вот неких прилагательных применять. Он есть, и он пишет, и регулярно публикуется, и так далее, и так далее. Потом из всех тех, кто составлял Ферганскую школу, он единственный, кто является и до сих пор активно пишущим автором. Можно сказать что-то такое, наверное, и обо мне, но я пишу совершенно нерегулярно и мало, и сейчас, особенно в последнее время, меня и занимают, и начинают занимать какие-то иные вещи, и где-то поэзия остается совершенно в стороне.
Иные вещи – это музыка?
Да, да, да. Я вот
сейчас... Вы диджей?
Да, я сейчас пробую я в роли диджея, ну, я вообще планирую в скором времени даже открывать какой-то виниловый магазин.
Все-таки достаточно такой суровый мир, где диджеем стать не очень просто. Вот особенно человеку старше 20 лет, скажем так.
Да, все произошло достаточно забавно. Но я всю жизнь был меломаном. Буквально несколько лет на самом деле назад, всего лишь года 4 назад, у меня вновь, внезапно, после там каких-то лет юношества, появился проигрыватель и первые пластинки. Я стал собирателем пластинок и собирал очень много. Увлекся фанком, джаз-фанком и прочими какими-то такими музыкальными штуками. Но последние буквально пару лет я стал интересоваться какой-то разнообразной русской поп-музыкой, всякими разными шлягерами и прочим-прочим.
Ну, вы их преображаете, естественно, да?
Самое смешное, что пока все мои диджей-сеты, которые были и которые вот планируются, кстати, в ближайшие 2 месяца, они все как раз-таки из разнообразной русской музыки.
Да? Ну, например, группа «Блестящие».
Нет. Я ставлю музыку, начиная с Бернеса и Утесова. Ну и дальше шел. Я находил какие-то ранние песенки Пугачевы, например. Кстати, Кобзона однажды тоже ставил одну песенку, а у нас во дворе какая-то такая замечательная, забавная песенка. Ну, а некоторые вещи иногда ставишь буквально как бы то, просто для какого-то дополнительного трэша. Например, песню «Виа», по-моему, «Самоцветы», «Мой адрес Советский Союз», которая тут же переходит, например, в песню «ВВВ» группы «Ленинград», ну и так далее.
Это клубы для русскоязычной публики или нет?
Весной был, например, фестиваль, который называется «Тусовка рок», который здесь организуется в Хельсинки уже 17-й раз. Это фестиваль, на который приглашают как финские музыканты, так и музыканты бывших стран Советского Союза, украинские, российские, прибалтийские. В начале ноября я буду на каком-то окололитературном мероприятии.
То есть это не музыкальные клубы, не танцевальные?
Нет, диджей не танцевальный. Да. Ага. Мне хотелось играть фанк и так далее, но вот получилось так, что вдруг оказалась востребованным именно программа, которая связана с какой-то разнообразной российской музыкой. Это смешно.
А поэзия ваша здесь востребована, вас переводят на финский, публикуют, кто-то интересуется, что здесь есть человек из Узбекистана, который пишет по-русски сложные верлибры.
Да, публикуют и интересуются, и в этом смысле очень большая заслуга моего друга, переводчика Юбки Малинина. Он меня в течение этих лет время от времени переводил и как-то помогал с публикациями, в каких-то разных журналах меня публиковали. И на самом деле вот буквально в начале этого года, весной, вышла книга целая моя в переводах на финский язык. Ну, достаточно интерес к ней какой-то есть определенный.
Пишут рецензии, да?
И вот даже, да, вот в нашей главной газете «Хельсинкин Санамат», главной финской газете, была рецензия моей книги. Даже потом я вот случайно сталкивался с людьми, которые вот тоже говорят, да. Это значимая вещь в Финляндии, когда рецензия вдруг оказывается...
Хорошо жить в маленькой стране, когда книга стихов является событием за отсутствием массовых убийств и прочих событий.
Да. Ну, у меня еще, кстати, вышла в прошлом году книга в Эстонии, тоже там как-то вдруг случился интерес.
На эстонском языке?
Да, и на эстонском языке ее перевели, вот она была издана в Эстонии, там книжка такая, она поменьше объемом, но тем не менее тоже интересный факт.
А на русском?
А сейчас как раз, кстати говоря, тем не менее, вот мы сейчас готовим как раз книгу мою на русском. На самом деле я достаточно индифферентно и как-то относился к тому, что, в общем-то, это нужно делать. В общем-то, я живу здесь, да, и вольно или невольно, и я сделал, можно сказать, все для того, чтобы, в общем-то, меня забыли, и поэтому относился спокойно к тому, что, нету, это, в общем-то, от этого не меняется моя жизнь, да. Тем не менее, несколько моих друзей время от времени напоминали мне о том, что было бы это сделать неплохо, и сейчас, вот можно сказать, они меня заставили. Один из них, Сергей Завьялов, он как раз вот сейчас взялся за редактирование и подготовку текстов, и вот мы сейчас с ним ее как раз готовим.
И выйдет она в Петербурге, или это пока еще не известно? Учитывая, что Завьялов живет в Швейцарии.
Да. Нет, она выйдет в России, безусловно, предварительно есть договоренность с большим и уважаемым издательством, я пока не буду говорить.
Хорошо, раз уж мы заговорили о книге о новых стихах, прочитайте, пожалуйста, последние тексты.
Давайте начнем с одного не очень серьезного. Оно называется «Секреты ковроткачества». Не знаю, как это бывает у вас, но я должен себя полностью измотать, чтобы где-то уже в середине ночи кубики слов начали вываливаться изо рта. Иногда они, как живые игральные кости, катятся по столу, весело падают, подскакивают на ковре и замирают возле какого-нибудь узора. Фигуры всадника, розы, оленя, листка. И я говорю «ах» и «так вот какое-то слово». Летние слова скачут быстрее и дальше. Осенние попадают под дерево, где какая-то скучная желтая ополь. Или порой одной своей грани впиваются в горный хребет. Весенние кубики звонко цокают, как бильярдные шары при прямом попадании. Зимние слова глухо катятся в пустоте и даже не падают со стола. Они не имеют значения, полые, словно бы книги, в которых вырезана середина, но секретная вещь в них так и не вложена. Слова разбиваются о сиди, как хрустальные туфли о педали старых церковных органов. Или становятся вязкими, как нагревшийся пластилин, если коснуться домашнего кинотеатра. К примеру, некое слово, как-то задев DVD с тинтобрасом, вдруг обернулось вибратором бирюзового цвета. А на улице кубики не получались, все больше камушки да сухие листья. Или ягоды земляники. Я знаю, тебе они нравились. Да и мне, пожалуй. Фантазия на тему черного и белого. Недавно в сети увидел эти чудесные фото. Белый китайский фарфор и на нем муравьи, тщательно прорисованные немецкой художницей Эвелин Браклоу. Скромное обаяние правильных нежных линий, тонкие носики, изящные ручки, непременные золотые каемочки, еле заметная патина, словно покрывшая, а может и в самом деле покрывшая, идеальный белый, заключенный в идеальных линиях, едва ли не эльфийских, идеальных пропорций форм. И на этом прекрасном белом цепочки муравьев, и солнце поблескивает на их хитиновых тельцах. У сахарницы чайников они облепили краешек горлышка, словно бы норовя безрезультатно подлезть под крышку. Блюдца цепочки муравьев пересекают деловито и тихо, либо облепляют единственную нарисованную в центре клубничку. У молочника они слизывают остатки молока на носики, в сухарнице подбирают последние крошки на дне. Все это можно купить в интернете от $160 штука. А мне весь этот фарфор представился в старом белом буфете с трещинками по вздувшейся местами краски, стеклянные дверцы которого узорчато разделены на ромбики и треугольники тонкими рейками. И стоит этот белый буфет на просторной кухне, либо на террасе белого дома с видом на море, и ветер треплет белые занавеси, хлопает сохнущее на дворе белье, делая вслед за порывами замысловатые движения, почти повторяя знак бесконечности, и по небу плывут кучевые неспешные облака. И, конечно, белый блестящий песок вниз от двора и до моря. Местом может быть Крым, к примеру, и море может быть черным, с маленькой буквы. И уже вовсе не день, а вечер, и справа красный закат изливается кровью в темные волны. В сгустившемся мраке не видно уже муравьев на посуде, словно бы даже они, нарисованные, ушли таки в свой муравейник. А слева, над изломанным горизонтом внутренней гряды Крымских гор, видны далекие алые всполохи, и вдруг чувствуешь себя здесь, посредине, маленьким и беззащитным. Наверху, в ярких вспышках, развалины крепости. То ли это Мангуб, то ли Тепекермен, то ли и вовсе Киритунгол. И ты зовешь среди шорохов, шепотков и поскрипываний, негромко и осторожно: «Смеагол, ты где, Смеагол?» Потому что и звать больше некого, лишь муравьи, пауки, шорохи и поскрипывания. Жаль, нет ни одного хоббита, чтобы как-то искрасить сцену. Ни Эвелин Браклоу, что прессовала нам тут муравьев-альбиносов. Ни мирмеколога, который расставил бы все по местам.
Спасибо, Хамдам. Я думаю, что наши слушатели не поймут, почему я вас не спросил об одной очень важной вещи. В Узбекистане сейчас происходят большие события, большие перемены. Вы не политолог, я не собираюсь вас спрашивать о политике, но есть ли у вас ощущение, что это страна, которая изменится внутри в ближайшее время и в которую, скажем, вы готовы будете вернуться?
Такого ощущения нет. Его не было и не могло быть, потому что было абсолютно понятно, что в любом случае произойдет какая-то смена власти, совершенно не такая, которой бы, может быть, хотелось и которая бы ожидалась. Она просто была невозможна, потому что есть определенные аппаратные игры или не знаю, как это еще назвать. Ну и потом есть определенная такая, как бы это сказать, ну, неготовность общества к этому. Поэтому я ничего не ждал, и вопрос стоял только в том, ну и кто будет, собственно, вопрос был только в наименовании того, что просто в смене имен.
Вы сейчас не ездите туда, да?
Я езжу очень редко. Последний раз я был 1.5 года назад. Ну и в ближайшее время пока не собираюсь.
Вы не чувствуете, что там возникло какое-то новое поколение поэтов русскоязычных? Не встречали кого-то, для кого вы уже теперь, как для вас был тогда Драгомощенко или кто-то еще? Или в русскоязычной литературе интересной нет?
Так, чтобы это были какие-то авторы именно там, нет. Я не встречал никого совершенно. Другое дело, что я встречал каких-то молодых людей. Однажды была даже забавная штука. Я по работе общался с неким человеком, который сидел, по-моему, в Объединенных Арабских Эмиратах. Я спросил его, потому что имя меня заинтересовало, не из Средней ли он Азии. Выяснилось, что да, и что из Узбекистана. Потом он меня спрашивает. А вот мой коллега спрашивает, не тот ли вы самый Хамдам Закиров? Это было забавно, что, оказывается, где-то каким-то образом имя, оно уже отливается в граните, как это говорится. А вот авторов молодых нет, я не встречал. Я знаю неких людей, которых тоже уже, в принципе, наверное, сложно назвать молодыми, и которые, в принципе, живут кто в Москве, кто еще где-то, которые пишут на русском языке и родом из Узбекистана. Но о новом поколении нет, ничего не могу сказать.
Ну, а для узбекской литературы, скажем так, для узбекской критики, для узбекских читателей, ферганская школа, которая возникла уже больше 30 лет назад, она отлита в бронзе, то есть, не знаю, как русские говорят, там, серебряный век, или это прошло совершенно незамеченным, забыто и известно только в России?
Боюсь, что в бронзе она не отлита и, наверное, вряд ли будет отлита. Хотя, кто его знает, может быть, спустя там десятилетия какие-то многие. Причем как-то эти имена, это название всплывет в каких-то, кто знает, и в учебниках литературы узбекских. Это в теории может быть, но все-таки надо помнить, что мы писали на русском языке, и в этом смысле мы все-таки, скорее всего, имели отношение к литературе русской, нежели к узбекской. И поэтому было бы странно, если бы вдруг нас стали рассматривать там именно так. Ну, для этого нужно было бы, чтобы нас отлили в бронзе, наверное, не знаю, где-нибудь в Стокгольме, Осло, где-то еще. После этого, безусловно, узбеки начнут говорить, ну да, так они же наши земляки, смотрите, наши узбеки есть и там.
Интересно, почему вы, этнический узбек, решили писать по-русски исключительно? Чего не писали никогда по-узбекски?
Ситуация была без какого бы то ни было выбора. Для меня русский язык, он был в любом случае родным языком, и я его знал гораздо лучше, нежели узбекский.
И для Шамшада было.
И у Шамшада та же самая ситуация, да.
Но это необычная ситуация для Ферганы, да? Это в основном все-таки узбекский был основным языком в большинстве семей, нет?
Нет. Кстати говоря, как раз на тот момент для Узбекистана и для, по крайней мере, городских жителей, это совершенно была естественная ситуация и практика, что многие узбеки знали русский язык на уровне родного. Другое дело, что, например, в моем случае я, конечно же, достаточно плохо знаю узбекский, ну, то есть я его знаю на разговорном культурном уровне, но никак не на литературном. Но я знаю многих-многих узбеков, которые знают одинаково хорошо оба языка.
Нашим гостем был поэт Хамдам Закиров, а завершат программу «Культурный дневник» размышления Бориса Парамонова о жизни и героях знаменитого американского драматурга Эдварда Олби, скончавшегося 16 сентября на 89-м году жизни.
Эдвард Олби – имя, стоящее в одном ряду с классиками драматургии 20 века. Беккет, Ионеско, Теннесси Уильямс. Жанр, в котором работали все эти титаны сцены – театр абсурда. Трудно назвать реалистом даже самого мягкого из них – Теннесси Уильямса. Олби назвать реалистом просто невозможно. Он ставит своих героев всегда и только в пограничной ситуации. Бытовые декорации его пьес, там, где они изредка присутствуют – иллюзия. Сценография Олби – пейзаж человеческой души, всегда несчастный. Жизнь самого Олби была такой. Он был ребенком-подкидышем, воспитанным хоть и в богатой семье, но никогда не почувствовавшим настоящих семейных привязанностей. Эта его безотцовщина была куда более определяющей доминантой его творчества, чем даже гомосексуализм. Он гораздо иррациональнее своего старшего современника Теннесси Уильямса. У того все же угадывается какой-то быт, а у Олби только и всегда пустыня, даже если действие происходит в комфортной обстановке благополучного американского дома. Весь корпус его пьес можно поделить на два разряда. Абсурдистские диалоги, обычно одноактные, и пьесы, поначалу сохраняющие видимость бытового узнавания. К числу первых можно отнести «Историю в зоопарке», сделавшую Олби имя сначала в Европе, а потом в Америке. Двое разговаривают на скамье в Центральном парке, и один все время пытается рассказать, что он был сегодня в зоопарке, по крайней мере, собирался туда. Зоопарком, в конце концов, оказывается эта скамья, и эти двое, вступившие в поножовщину. У Олби есть еще много подобных пьес в жанре таких абсурдистских диалогов. «Американская мечта» или «Три высокие женщины». Но настоящую славу ему принесли полнометражные пьесы. Едва ли не первой такой пьесы была «Все в саду». По крайней мере, она была первой переведенной в Советском Союзе. Ее действия напоминают знаменитый фильм «Бюнюэля. Дневная красавица». Жена преуспевающего парижского врача подрабатывает в борделе, пока муж на службе. Этот фильм нельзя понимать буквально. У нас остается впечатление, что его сюжет – это сексуальная фантазия героини. Не то в пьесе Олби. Там не одна мужняя жена, а все жены, живущие в комфортабельном американском поселке, оказываются проститутками. Причем мужья знают это. Окончается пьеса тем, что случайного посетителя, попавшего на этот сходняк, всем миром убивают. Эту пьесу очень легко представить как социальную сатиру. Ее и перевели первые в Советском Союзе, потому что она без особого труда укладывалась в эту схему. Но это поистине легкая пьеска для Олби, чуть ли не цветок невинного юмора. Он был гораздо мрачнее. Критик Бен Брантли писал о нем: «Любимые сюжеты Олби выходят далеко за пределы, в которых чувствует себя комфортабельно обычный театрал. Он открывает садизм и насилие внутри неустойчивых человеческих душ, опасную иррациональность сексуальной жизни и постоянное присутствие неизбежной смерти». Конец цитаты. Самые знаменитые пьесы Олби, безусловно, «Кто боится Вирджинии Вулф» и «Неустойчивое равновесие». По первой был снят замечательный фильм, в котором блеснули Ричард Бертон, Элизабет Тейлор, Джордж Сигал и Сэнди Деннис. В университетском кампусе пара немолодых преподавателей принимают у себя молодую пару, недавно принятых на работу. Все их разговоры – злая пародия на обычный облегченный вариант корректного общения хорошо воспитанных людей. При этом они постепенно напиваются и уходят в собственные фантазии, образ которых одинаков у обеих пар, ребенок которого не было. Мужья и жены, что пожилые, что молодые, ненавидят друг друга, и эта ненависть сопровождается вполне несомненной болью. Все они несчастные, потерянные, безнадежные, и такова сама жизнь за рамками красивых декораций американского культурного гнезда. Не менее впечатляет пьеса «Неустойчивое равновесие», действие которой разворачивается в рамках одной, но более обширной семьи, в которой к тому же является пара старых знакомых, которых гонит из собственного дома необъяснимый страх. Страшно, впрочем, всем, все несчастные, и чада, и домочадцы, и гости. Люди цепляются друг за друга в надежде спастись от этого экзистенциального страха. И не могут спастись, потому что страх внутри. Одной из последних пьес Олби была «Коза по имени Сильвия». Совсем уж черная фантазия, в то же время вызывавшая какой-то истерический смех. Я был свидетелем этого спектакля, присутствовал на нем. Сюжет «Зоофилия». Почтенный отец семейства влюбляется в козу и с ней изменяет жене. На этом фоне даже гомосексуальные персонажи Олби кажутся бесплотными ангелами. Таковы были пьесы Эдварда Олби, несчастного, как и все мы, человека. Ему, однако, было лучше. Он сумел написать о темной человеческой жизни.
Эссе Бориса Парамонова об Эдварде Олби завершило выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.